Вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Пожары в России, наводнение на границе Польши, Чехии и Германии, задержание журналиста «Новой газеты», убийство сотрудников гуманитарной миссии в Афганистане, эти и другие темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. В России продолжаются лесные и торфяные пожары. Их насчитывают более 500, 42 из них в Подмосковье. Жертвами пожаров стали, по предварительным данным, не менее 50 человек. В Москве в условиях аномальной жары и смога от пожаров в два раза возросла смертность. Ежедневно в городе умирают до 700 человек, сообщают власти. Подробнее об этой части проблемы мы поговорим в следующем часе. Первые лица России начали новую неделю с поездок по регионам, страдающим от аномальной жары и засухи. Президент Медведев сегодня прибыл в республику Марий-Эл, а в Рязанской области завтра ожидают приезда премьер-министра Владимира Путина. Природные пожары подошли вплотную к Рязани. Под угрозой практически полного уничтожения находится национальный парк Мещера. В этой обстановке местные власти озабочены тем, что пострадавшие от пожаров жители и местные оппозиционеры называют показухой. С подробностями Виталий Камышев.
К визиту премьера Владимира Путина в Рязань областные власти начали готовиться еще на прошлой неделе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
Несмотря на то, что пожары в регионе бушуют уже не первый месяц, только на прошлой неделе стала массово приходить помощь. Вначале это была техника и люди из Москвы, Тулы и Курска, затем прибыл карельский лесной десант, позже пожарные даже из Сибири и Владивостока. Как только эта армада приступила к борьбе с лесными пожарами, сразу пошли слухи, что Путин прибудет уже скоро, и главная цель – максимально избавить область от пожаров к его приезду. Как заявил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Валерий Ионов, ситуация сейчас в регионе с пожарами сложная, но контролируемая, и введенный недавно режим чрезвычайной ситуации помогает справиться с последствиями стихии.
Ситуация, которая сегодня сложилась в Рязанской области с пожарами, очень сложная. Это следствие погодной аномалии. Таких условий погодных не было ни в Советском Союзе, ни в Российской империи, ни в России. Но вот что есть у нас, то есть. В этой ситуации мы живем, в этой ситуации мы работаем и боремся с лесоторфяными пожарами.
По словам Валерия Ионова, все выплаты сейчас уже оперативно производятся пострадавшим. Гуманитарная помощь в должном объеме поступает в районы. Временное размещение погорельцев и питание отвечает нормам. Как считает глава местного отделения партии «Яблоко» Константин Смирнов, при продуманном подходе к хозяйствованию можно было бы избежать столь серьезных пожаров. А визит Владимира Путина может привести к вспышке популизма и показухи.
Причины лесных пожаров, к сожалению, очевидны. Это не только аномальная жара, но и та ситуация, которая сложилась в лесном хозяйстве региона. Такого бардака, какой в вакханалии в рязанских лесах, ну, в общем-то, как и по всей стране, не было никогда. Полная коммерциализация лесного хозяйства, совершенно бесконтрольная, совершенно дикая, варварская, не могла не привести к печальным последствиям.
Кстати, что называется кулуарно, не под запись. Даже ликвидаторы пожаров признают, что предстоящий визит внес сумятицу в работу спасателей. К примеру, в конце прошлой недели было отправлено около сотни человек, чтобы подготовить к визиту высоких гостей лагерь МЧС.
Сообщил из Рязани Борис Маркин. Обстановка в регионе чрезвычайно сложная, говорит депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции КПРФ Владимир Федоткин.
Но ситуация не просто серьезна, а сверхсерьезна. По официальным данным, около 3000 гектаров у нас горит пожары, где-то 15 крупных очагов. Но сложность в том, что официальные данные никак мы не можем получить, они как-то полузакрытые. Вот то, что дают в прессу, а официально, вот мы смотрим по некоторым районам, у нас данные не совпадают. У меня боясь, что на самом деле ситуация даже сложнее, чем дают ее в прессе, чем 3000 гектаров.
В этой ситуации все ли делают власти, что могут?
Нет, еще раз нет. Дело в том, что власти просто не готовы к этой ситуации. Раньше были в каждой деревне свои пожарные щиты, краны, свои общественники пожарные, которым доплачивали, давали к отпускам. Сейчас же ничего этого нет, а официальная структура внутренних дел пожарных, у них тоже то бензина не хватает, то машин не хватает. Готовиться надо было раньше, потому что месяц с лишним была жара до пожаров. Никто не опахивал, никто не вырубал, никто не обрезал. А когда, говорит, гром грянет, мужик перекрестится, уже поздновато. Поэтому то, что сегодня делается, ну, по нашим оценкам, потребность где-то, ну, раза в два больше, максимум на 1/3 может быть закрывает сегодня. А остальное, как вот люди, кто-то сможет спастись, а кто-то просто наблюдает за тем, что творится, и ничего не может сделать.
Отмечает депутат Государственной Думы Владимир Федоткин. О том, что сейчас происходит совсем недалеко от Рязани, радио «Свобода» рассказала жительница поселка Ласково Алла Давыдова.
Я житель того поселка, где половина поселка у нас сгорела. Вот в четверга, с момента случившейся трагедии, мы из леса не выходили 5 суток. У нас было 3 серьезных очага возгорания. Мы все время патрулируем. И, конечно, нам непонятно, почему власти так относятся к своей беде. Проблема в чем? Они не организовали патрулирование вот этих основных очагов. Во-вторых, они нам не помогают тушить лес. Они не обеспечивают нас не то, что какой-то техникой, даже не обеспечивают людьми, которые имеют пожарное образование и направляли бы население правильно вести себя при тушении лесных пожаров. Мы как будто бьемся об стену. Вот на сегодняшнюю ночь горело болото. Оно горит уже вот несколько дней, неделю. И леса сейчас, они все в валежнике, в сухом, потому что уже вот 3 месяца у нас жара. И это все тут же воспламеняется. Поэтому сейчас ситуация очень сложная. Леса выгорают, вся мещера выгорает. Вот даже на огородах, вот у меня там, то одна птичка дохлая валяется, то ежик задохнувшийся. На огород выходят звери из леса, и они задыхаются там в дыму. Просим, дайте один пожарный расчет. Мы купили сами рукава, нам даже машину не дают. Докричаться это тоже невозможно, потому что улицы в разные направления они разложены. И вот эти бараки, они 2-3-квартирные, вход с разных сторон. Нет ни рынды, нет никакого звукового сигнала. Они не знают, как это делать. Они не готовы. Вот в чем вся проблема.
Скажите, ну вот есть же приемная губернатора, есть приемная Единой России. А там-то реагируют как-то? Вы обращались туда?
У нас все время находятся представители власти. Глава Рязанского района, нашего района, муниципального образования, к кому мы относимся, если он заводит разговор с местными жителями, он все время говорит: «Вы знаете, сколько это стоит?» Мы понимаем, что сколько стоит, но ведь нам же надо спасать свое жилье.
На приезд Владимира Путина Алла Давыдова не очень-то надеется.
Вы знаете, я ему написала 2 письма, но пока никакого ответа, ни звонка. Первое письмо я ему написала, что, пожалуйста, пришлите комиссию, потому что это невозможно достучаться. Нам нужны мужики, а они перед приездом Владимира Владимировича кладут дорогу. И на дорогу льют раскаленный гудрон. Ну и не страшно ли это? Нам нужны мужские руки, нам нужна хоть какая-то техника, а они эту технику бросили на то, чтобы привести город и наш поселок в порядок. И мы очень бы хотели собрать хоть несколько людей, чтобы все-таки с Владимиром Владимировичем поговорить. Что так нельзя. Вы не представляете, как страшно.
Накануне визита Владимира Путина в Рязань на интернет-сайте премьера появилась видеотрансляция со строительных площадок в селах Рязанщины, где уже началось возведение новых домов для погорельцев. Правда, пока никто не может сказать, сколько таких домов придется построить. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров 2 раза возросла смертность. Ежедневно в городе умирают до 700 человек, сообщают власти. В ряде российских регионов часть лесных и торфяных пожаров удалось потушить, но ситуация остается сложной, сообщает МЧС. В результате пожаров уже погибли более 50 человек. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. В Дагестане на окраине Махачкалы сегодня обезврежено мощное взрывное устройство. Никто не пострадал. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Итоговый выпуск. Время свободы». Ведет программу Андрей Шара. И вот некоторые темы. Пожары и борьба с ними в России не прекращаются. Москва по-прежнему окутана смогом. В России началось обсуждение закона о полиции. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. 20 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала убийство в Афганистане 10 сотрудников Международной медицинской гуманитарной миссии, 8 из которых были иностранцами, постыдным актом безудержного насилия. Ранее это преступление вслед за лидерами ряда европейских стран резко осудило руководство НАТО. Министерство внутренних дел Афганистана начало в воскресенье расследование убийства, ответственность за которое взяли на себя талибы. Боевики обвинили сотрудников миссии в шпионаже в пользу США и миссионерской деятельности. 10 тел были найдены в пятницу в провинции Бадахшан. В числе убитых, по предварительным данным, 6 американцев, подданные Великобритании, гражданин Германии, 2 афганцев. Этой теме посвящен сегодняшний обзор свежей западной прессы, который подготовила Ирина Лагунина. Ирина рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день, Валентин. Да, действительно, вы абсолютно правы. Нет такой газеты, которая бы не написала сегодня о случившемся на прошлой неделе. Наверное, потому что это убийство действительно чудовищное и варварское. Wall Street Journal, ведущая газета деловых кругов США, выносит в заголовок редакционной заметки «Метод талибов». Варварство исламистских экстремистов давно ни для кого не секрет, но преднамеренное убийство на прошлой неделе 10 гуманитарных работников в Афганистане особенно примечательно для понимания характера противника, с которым мы имеем дело, пишет Wall Street Journal. Врачи, медсестры и технические помощники ехали в отдаленные районы севера Афганистана. Они представляли христианскую организацию, которая работает в Афганистане с 1966 года. Несмотря на христианский характер, организация никогда не занималась обращением в христианскую веру. Они не были вооружены. Более того, они отказались от военного эскорта, заявив, что уже давно оказывают гуманитарную помощь, и никаких инцидентов до сих пор не было. Это убийство дает возможность представить, какой опасности ежедневно подвергаются те афганцы, которые решаются сотрудничать с правительством, замечает Wall Street Journal. Убийство и членовредительство, как отрезание ушей и рук, военная тактика талибов, цель которой помешать правительству предоставлять услуги населению. Нападение и расстрел гуманитарных работников также призваны изолировать афганцев от западной помощи, которая может хоть немного поднять уровень их жизни, пишет Wall Street Journal. Британский «Гардиан» замечает, что надо как следует изучить обстоятельства этого убийства, чтобы делать заключение о том, целятся ли талибы именно в христианские организации. Если это было простое ограбление, пишет британский «Гардиан», то результатом будет то, что провинцию Бадахшан, которая раньше считалась самой безопасной в стране, просто добавят к списку небезопасных районов. Но если это были талибы, то все иначе. Местные жители все больше жалуются на то, что в этих районах орудуют боевики. Но это не тот район, где талибы были наиболее активны в последние месяцы. На самом деле, это один из немногих районов Афганистана, который и до 2001 года не был под властью талибов. И тем не менее, представитель талибов почти сразу же заявил, что убийство было проведено членами этой группировки из-за того, что гуманитарные работники имели при себе Библию. Но ведь и это утверждение может быть просто неверным, замечает «Гардиан».
Ирина, ну это все размышления о том, что послужило причиной убийства, нападения. Но что-нибудь известно, рассказывается ли что-нибудь о самих этих людях? В конце концов, в новостях это всегда просто столько-то человек убито. Что-нибудь о личностях?
Да, «Нью-Йорк Таймс» публикует статью как раз о тех, кто был убит на прошлой неделе, по именам. Том Литтл, ему был 61 год, глазной врач, он стоял во главе этой группы. Человек, известный в гуманитарных кругах Афганистана, поскольку проработал в этой стране 34 года. Друзья пациента называли его просто доктор Том. Его старинному приятелю Дэну Терри было 64, и он проработал в стране даже дольше, чем Том. Он в Афганистане с 71 года. Он только что оправился после операции на коленном суставе. Среди убитых был и Томас Грэм, ему было 51. Он оставил свою практику в городе Дюранго в Колорадо и последние 5 лет бесплатно лечил зубы афганцам. Поход на Бадахшан, несмотря на нелегкие перевалы на пути, был для него не самой сложной задачей. Однажды он поднялся на половину Эвереста, чтобы залечить зуб буддийскому монаху. Гражданка Великобритании, которая была в группе Карен Ву, это 36-летний хирург, она оставила свою частную клинику в Англии, чтобы лечить людей в Афганистане. Вот это те данные, которые пока удалось собрать журналистам.
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Противостояние вокруг Химкинского леса, частичная вырубка которого под строительство дороги привела к серьезным протестам экологов и местных жителей, имеет самые разнообразные последствия. Журналист «Новой газеты» Александр Литой свой выходной провел в отделении милиции города Химки, куда был принудительно доставлен из Тулы прямо с поезда, на котором возвращался в Москву из отпуска. Следствие объясняет такие действия уверенностью в том, что журналист является активным членом движения «Антифа» и принимал участие в организации нападения на мэрию Химок 28 июля. «Новая газета» намерена доказать невиновность своего журналиста и жаловаться на действия милиции. С подробностями Максим Ярошевский.
В химкинской милиции журналиста «Новой газеты» продержали до поздней ночи. В ГУВД Московской области отметили, что Литова вызывали к следователю для выяснения обстоятельств инцидента, а также установления его возможной причастности к организации атаки на мэрию. При этом подчеркнули, что его не задерживали, а лишь привезли на допрос. По словам пресс-секретаря «Новой газеты» Надежды Прусенковой, Литой физически не мог находиться в Химках в тот вечер, когда произошло нападение на администрацию.
Александр во время всех этих событий в городе Химки, начиная с погрома и последующих следственных действий, Александр был в отпуске. Ни в Химках, ни после этого его на месте не было. Он физически там не мог быть. И позиция «Новой газеты» в этом отношении, что происходит не расследование этого дела, а беспрецедентное давление на журналистов.
Александр Литой отмечает, что это не первый случай, когда его профессиональной деятельностью неожиданно начинают интересоваться в правоохранительных органах.
Полгода я работаю в «Новой газете». Все было хорошо, вот, но весной, соответственно, ко мне на прописку приезжает группа немедленного реагирования. Вот я просто в Подмосковье живу, в городе Троицке. Вот как-то так жестко требуют проехать. Где-то в 8 утра все происходило. Ничего, как-то там не очень приятно спорить там с большими людьми, с автоматами. С ним поехал, тоже уведомился начальство об этом. Там мне, соответственно, мы приехали в местный УВД, тогда мне рассказали, что вот им пришла какая-то база, в которой записан какой-то ужасный экстремист, и как какой-то чуть ли один из лидеров вот движения «Антифа». Значит, я сказал, что это как-то очень странно, что я вот журналист, мы с ними пообщались, они посмотрели на мое удостоверение, и, в общем, это их вроде как вполне устроило, они даже вот извинились за такой ранний визит. И, соответственно, вот разговор так продлился полчаса, и я думал, что как на этом ситуация исчерпана.
«Новая газета» намерена подать в прокуратуру жалобу на действия милиционеров, говорит Надежда Прусенкова.
Адвокат, который работает с Александром Литым, занимается проверкой вот всех вот этих документов, и мы будем принимать решение об обращении в прокуратуру жалобы на несанкционированные действия сотрудников центра ЭД.
Задержанный по делу о нападении на администрацию Химок антифашист Алексей Гаскаров на прошлой неделе отказался признать свою вину. Следователи обвиняют молодого человека в хулиганстве и организации погрома. По этой же статье задержан еще один антифашист Максим Солопов. По данным химкинской милиции, 28 июля вечером около сотни молодых людей напали на мэрию подмосковного города, забросали здание дымовыми шашками, разбили несколько окон и входную дверь. При этом также использовали камни, бутылки и травматическое оружие. Движение «Антифа» позже признало, что участвовало в нападении, таким образом выступая в поддержку защитников химкинского леса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы говорим все время о стихийных бедствиях, и теперь поговорим о последствиях еще одного стихийного бедствия, на этот раз не пожара, а весеннего паводка. В Томской области жители деревни Черная речка, пострадавшие от паводка, не могут воспользоваться помощью областной власти, хотя на бумаге все обязательства перед ними администрация выполнила. Власти пообещали всем жителям помочь с выделением леса для ремонта и строительства домов. В Томской областной администрации люди даже выдали соответствующие постановления, только обещанные чернореченцы до сих пор не получили. Репортаж Мелани Бачиной.
Восстанавливать дома после наводнения сейчас приходится почти всем жителям деревни Черная речка. Большинство домов пострадало от воды настолько серьезно, что людям приходится делать капитальный ремонт, а то и отстраиваться заново. Во время весеннего половодья Черную речку затопило буквально в считанные минуты. Вода поднялась до самых крыш. Люди спасались сами. Вынести что-то ценное из дома и вывести скотину мало кто успел. В начале лета томские областные власти заявили о выделении помощи чернореченцам. Обещали дать деньги и самое главное – лес. выполнили обещание только частично, рассказывают в семье Шарыповых.
После наводнения жить невозможно было. На улице жили, домой зайти невозможно было. Выше окон было. Там пишут 10-15 метров пишут. Какой может быть? Все продукты, ничего не осталось. 5 пакетов муки дали. А дали вот еще одеяло дали, подушки дали. И то это с руганью, скандалом, сиденье крестом выдел с мужем. По 1000 детям по 1000. Купили калоши. Вот в чем ходим.
Постановлением на бесплатное выделение леса Шарыповы, как и многие другие чернореченцы, не воспользовались. Как выяснилось, это постановление предусматривает выдачу леса на корню. То есть людям по этой бумаге еще нужно получить деляну, а потом заготовить и вывести лес самостоятельно. Для этого нужны техника и деньги. Большинство из тех, кому дали лес бесплатно, не могут за все это заплатить. Единственный выход – продать постановление. Фирме-посреднику, занимающейся лесозаготовкой. Те валят и вывозят лес, а владельцу постановления отдают лишь 14%. 86% забирают себе. Либо отдают деньгами 20 тысяч рублей. На такую схему соглашаются многие чернореченцы, в том числе и Юсуп Шарыпов.
Они выделили 50 кубов, но мы их отдали. Мы сами же не можем это давать. Лес самому впилить надо было, этот лес валить. Мы ее просто в леспромхоз съездили, отдали эту 50 кубов. И вот на эти вот деньги я покупал тес, потом лак, ну и по дому там ДСП, все всякое. А если хотите, пожалуйста, сами езжайте и пилите сами, это ваше дело, ваши проблемы. Ну и многие вся деревня почти так же, которые пострадали. Они также сдавали этот, ну, билет, лесобилет.
Мужики рассуждают, уж лучше синица в руках, чем журавль в небе. За постановление или лесобилет, как его называют в деревне, можно получить хоть какие-то деньги или немного бруса, чем вообще остаться с бумажкой в руках.
Это у них кто-то по бумагам на словах так. На самом деле, они прекрасно понимают, что человек один, у него просто нет ни средств, ни сил заготовить вот эти 70 кубов и вывести его. Надо бригаде заплатить, чтобы его свалили. Сливали, загрузили, КамАЗ вывезти тут в деревню. Потом распилить его 600-650 рублей куб на доски, на материал. Люди поэтому и отдают так.
Томские областные власти лишь разводят руками. У них нет никаких полномочий по контролю. Их задача только выдать постановление. В остальном хозяин-барин, говорит Богдан Хмельницкий, замначальника департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области.
Непосредственно отпуск древесины на корню, это уже и есть льгота, предоставленная государством, потому что изначально лесной фонд, лес, это федеральная собственность, собственность Российской Федерации. Российская Федерация по законодательству предоставила нам, субъектам Российской Федерации, областям, регионам, предоставила возможность оформить свой особенный порядок отпуска этой древесины без аукциона, без каких-то других вещей. То, что касается предоставления гражданам или иным обратившимся лицам услуг по лесозаготовке, это не в наших компетенциях.
Жителям деревни Черная речка еще повезло. В связи с чрезвычайной ситуацией по их постановлениям деляны выделяются вне очереди. Всем остальным нуждающимся, например, тем, чьи дома сгорели, прежде чем получить бесплатный лес, нужно встать в очередь и подождать несколько лет. Все потому, что леса нет, объясняют томские чиновники. Но те, чьи дома пострадали от пожара или наводнения, ждать несколько лет не могут. Им уже сегодня негде жить. Так что долгожданные бумажки с печатями, обещающие помощь от государства, приходится продавать почти за бесценок. Предложение пока превышает спрос. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров 2 раза возросла смертность. Ежедневно в городе умирают до 700 человек, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский. В ряде российских регионов часть лесных и травяных пожаров удалось потушить, но ситуация остается сложной, сообщает МЧС. В результате пожаров уже погибли более 50 человек. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Литова задержали в воскресенье в Туле. В Дагестане на окраине Махачкалы сегодня обезврежено мощное взрывное устройство. Никто не пострадал. Мосгорсуд отложил до 22 сентября рассмотрение иска партии «Яблоко», оспаривающей законность утвержденного генплана развития Москвы до 2025 года. В Ивановской области начальник одного из следственных изоляторов осужден на 2,5 года заключения по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Власти Киргизии отменяют чрезвычайное положение и комендантский час на юге страны. Декрет об этом, подписанный сегодня президентом Киргизии Розой Атонбаевой, вступит в силу в полночь 10 августа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим читателям и слушателям, что в первую очередь посмотреть на наших страницах.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Но прежде всего, традиционно хочу обратить внимание наших читателей на рубрику, которая творится прямо на наших глазах, прямо в это же самое время, пока мы с вами разговариваем. Это рубрика «Дежурный по свободе». Сегодня дежурит на сайте, отвечает на вопросы читателей сайта «Радио Свобода» обозреватель нашей радиостанции Вероника Баде, автор программы «Общественное мнение». И тему она избрала вот такую. Готовы ли вы участвовать в общественно-политической жизни страны? Вероника Баде опирается на данные аналитического центра Юрия Левада, который провел опрос о том, многие ли хотят участвовать в политической жизни, хотя бы на уровне своего года. И результаты таковы. Только 5% опрошенных твердо говорят о своей готовности к этому, более 20% отвечают скорее да, чем нет, еще 28% скорее нет, чем да, и 34% говорят твердое нет. И вот Вероника Баде с вашей помощью надеется прояснить, насколько верны эти цифры, насколько действительно люди хотят, либо прав аналитический центр Юрия Левады, либо не хотят участвовать в политической жизни страны, невзирая на то, что происходит. Прямо сейчас в рубрике «Дежурный по свободе» Вероника Баде ждет ваших вопросов по этой и любой другой теме дня, которая вам покажется актуальной. Также хотел бы обратить ваше внимание на спецпроект «Радио Свобода» под названием «Кавказ особого назначения». Два корреспондента «Радио Свобода», обозреватель Вадим Дубнов и фотокорреспондент Юрий Тимофеев, не так давно проехали весь российский Северный Кавказ от Дагестана до Дагестанского Дербента до Ессентуков, где находится полпредства Северокавказского федерального округа, и в серии репортажей суммируют свои впечатления. Сегодня репортаж посвящен Северной Осетии, и называется он «Забытый форпост». Тема главы «Что делает Северную Осетию самой несеверокавказской республики на всем Северном Кавказе?» Цитирую Вадима Дубнова. «Оппозиции нет вообще, как в Чечне. Только в отличие от Чечни, здесь никто не врывается в дома по ночам. И отсутствием оппозиции власть сама, кажется, удивлена. У вас что, все хорошо? Ничего хорошего, как везде. Может быть, у вас дотации бюджет намного меньше, чем у соседей? Да нет, не намного, около 75%. Может быть, у вас выросло поколение честных чиновников, которые не дают украсть ни копейки? Безусловно, смех. Так что же, отличие от всех остальных северокавказских пространств одно, но принципиальное. Здесь за близость с бюджетным потоком никто друг с другом не бьется. Почему? Репортаж в рубрике «Кавказ особого назначения». Сайт «Радио Свобода», Вадим Дубнов.
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Вы слушаете программу «Время свободы», и в наших информационных часах, уже в который день подряд, мы вынуждены говорить о стихийных бедствиях. На этот раз речь пойдет о сильнейшем наводнении в соседних районах Польши, Чехии и Германии. Наводнение было вызвано проливными дождями. Сообщается, по меньшей мере, об 11 погибших. Были затоплены несколько городов и населенных пунктов, рассказывает Алексей Диковицкий.
В юго-западной части Польши погибли 3 человека, а несколько пропали без вести. после того, как во время бури в городке Богатыня в течение нескольких часов выпала полуторамесячная норма осадков. Теперь этот населенный пункт практически полностью разрушен. Посчитать материальные потери пока не представляется возможным. Часть города до сих пор остается под водой. Есть места, до которых мы из-за разрушений размытых дорог до сих пор не можем добраться, заявил журналистам один из спасателей. В Богатыне не хватает питьевой воды, хлеба. Местные жители сообщают журналистам о том, что в некоторых магазинах непорядочные торговцы повысили цены продуктов первой необходимости в 10-20 раз. Попасть в район бедствия теперь можно только через территории Чехии и Германии. Катастрофы частично избежал приграничный город Сгожелец. Неподалеку от него была прорвана дамба. 7-метровая волна затопила часть населенных пунктов между Богатыней и Сгожельцем и только нижнюю часть самого Сгожельца. Ликвидацией последствий стихийного бедствия занимаются около 400 спасателей и 500 солдат, которые были направлены туда из соседних регионов страны. Мы привезли полуфабрикаты вертолетами. Ставим полевую кухню, чтобы, по крайней мере, на первых порах накормить по возможности людей горячей едой. Правительство заявляет, что уже в понедельник каждому из пострадавших будет перечислено по 6 тысяч злотых, это около 2 тысяч долларов в пересчете на американскую валюту, государственной помощи. Синоптики успокаивают, в Нижней Силезии в ближайшие дни сильных дождей не предвидится. Между тем, в соседней Чехии от наводнения погибли 5 человек. Тысячи жителей районов, пострадавших от бедствия, эвакуированы. По предварительным подсчетам, потери от стихийного бедствия составили более 3 миллиардов чешских крон. Это около 150 миллионов долларов. На специальное заседание собрался кабинет министров страны. На ликвидацию последствий катастрофы предполагается направить резервные средства из государственного бюджета. Помощь потерпевшим от наводнения гарантируют и немецкие власти. Премьер Саксонии Станислав Тилих заявил, что его правительство располагает необходимыми средствами и немедленно, без лишних формальностей, будет причислять их пострадавшим. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжим рассказывать о наводнении в Польше, Германии и Чехии. В следующем часе вас ждет рассказ очевидца. А пока на волнах Радио Свобода прозвучит обзор российской западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера превратилась в площадку для координации действий волонтеров, которые участвуют в тушении пожаров, а также собирают и отвозят помощь погорельцам. Этой деятельности посвящено сообщество «Пожар.ру», блоги Игоря Черского и Елизаветы Глинка. За последние дни в ЖЖ появилось несколько десятков отчетов о том, как люди закупают, собирают и доставляют в районы бедствия лекарства, еду, одежду и пожарный инвентарь. Пишет руководитель международной общественной организации «Справедливая помощь» доктор Лиза.
Всем, кто приходит, спасибо от погорельцев и от нас всех. Я себя ощущаю Золушкой, попавшей во дворец. Никогда не ожидала, что столько людей откликнется. Это дает веру не только погорельцам, но и всем нам. Уверена, случись с нами всеми беда, люди откликнутся.
Пользователь Умалкс, побывавший на тушении пожаров, поделился своими наблюдениями об организационных факторах чрезвычайной ситуации.
Одна из причин – неготовность личного состава спасательных служб к тушению именно лесных пожаров. До всего, как окапывать, как тушить, как проливать потом очаги, доходили методом проб и ошибок. О более сложных способах тушения, вроде встречного огня, и говорить нечего. Еще один фактор – несогласованность действий различных служб, отсутствие четкой системы связи. Все исключительно на личных контактах. Больше всего поразила полная беспомощность МЧС в части обнаружения очагов и доставки к ним сил и средств. Выявление очагов, даже очень крупных, практически полностью возложено на добровольцев из местных жителей, кто лес получше знает. Как правило, последовательность действий такая. Патруль из местных обнаруживает очаг, сломя голову, несется в деревню, расталкивает пожарных, едет с ними, помогает со шлангами, потом провожает обратно, чтобы те не заплутали.
Блог-проект snob.ru организовал акцию под названием «Воздух», призванную помочь страдающим от смога и жары москвичам.
Мы подумали, что лучшее, что большой и малый бизнес Москвы может сделать в эти дни, это пустить людей отдохнуть и поспать в свои кондиционированные помещения. Очень многие компании, галереи, клубы и другие заведения города могут выделить хотя бы несколько спальных мест для людей, которые придут к ним с подушками, пледами или спальными мешками, чтобы провести более или менее нормальную ночь в задымленном городе.
Однако призыв, похоже, не подействовал. Первой и пока последней организацией, участвующей в акции, является сама редакция СНОП.ру. Неоднозначную реакцию у блогеров вызвал и призыв идеолога «Единой России» Алексея Чедаева действовать без оглядки на власти.
По извечной нашей привычке, кою президент Медведев записал даже в список трех главных бед, все решают, что и то, и другое дело власти. А на самом деле единственный способ действительно сокращать вес власти – это брать ответственность на себя. То есть самим сажать деревья и строить дома, не дожидаясь, когда же этим озаботится неповоротливое начальство. Время уже сегодня начать формировать добровольческие группы по высадке саженцев деревьев, собирать на это средства и организовывать начальную подготовку.
Резонный вопрос задает пользователь Серж Марков.
Только зачем тогда нужен Кремль? Проще его сократить. Тогда и средств больше останется на обустройство.
Англоязычную блогосферу в минувшие выходные охватил пафос просветительства. Жизнь по обе стороны океана и по сей день во многом определяется предрассудками, причем нередко транслируют и распространяют эти предрассудки вполне респектабельные государственные и общественные организации. На днях в Британии особый знак отличия программы внеклассного образования, действующей при поддержке Министерства образования, получил зоопарк Ноев Ковчег, расположенный недалеко от Бристоля. Антидарвинистское учреждение имеет теперь статус места, рекомендованного учителям для внеклассных экскурсий. Блогер газеты «Телеграф» Том Чиверс пишет на сайте издания.
На сайте зоопарка говорится, что дарвинизм не может объяснить, как появились законы природы, сознание, инстинкты и свободная воля. Я не хочу спорить о том, насколько совместимы вера и научные исследования, однако образовательному учреждению не подобает, на мой взгляд, заниматься распространением псевдонауки. Претензия к дарвинизму весьма странная, ведь он и не претендует на объяснение указанных вещей. Мы бы очень удивились, если бы учителя водили детей в планетарий, демонстрирующий геоцентризм, модель Вселенной, чтобы дети сами выбрали, какая теория лучше.
Хью Пеннингтон в своем блоге на сайте London Review of Books не жалеет политического пафоса, опровергая ложные представления о клонировании.
В газетах взахлеб кричат о том, что людям скормили мясо двух быков, родившихся от клонированной коровы. Самые разные организации выражают серьезные опасения по поводу продовольственной безопасности. А между тем, все это можно спокойно есть, даже если эти быки были бы клонами, что не соответствует действительности. Клоны – обычная для природы вещь, это просто результат неполового размножения. Большинство видов, включая розы, одуванчики и водоросли, размножаются именно так. И мы давно уже спокойно едим клоны, например, картошку, или пьем их в виде вина и пива, в производстве которых участвуют дрожжи. С точки зрения биологии, принцип клонирования обоснован самой природой. Только теперь мы можем получить больше дешевой и более качественной еды, чем когда-либо раньше. Однако галдеж по поводу неумышленного употребления в пищу двух быков едва не затмил собой сообщение о потопах в Пакистане, где тысячи людей, которые и раньше-то не доедали, остались вообще без еды. И вот это уже настоящий скандал.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров в два раза возросла смертность. Ежедневно в городе умирают до 700 человек, сообщили власти. В ряде российских регионов часть лесных и торфяных пожаров удалось потушить, но ситуация остается сложной, сообщает МЧС. Жертвами пожаров стали не менее 50 человек. Корреспондент «Новой газеты» Александр Литой допрошен по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки. Литова задержали в воскресенье в Туле. В Дагестане на окраине Махачкалы обезврежено мощное взрывное устройство. Никто не пострадал.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дым Отечества. Хроники российских пожаров и борьбы с ними.
Комментарии экспертов.
Волонтер Павел Ломовцев о двух типах помощи погорельцам.
Право автора.
Питерская планка. Журналист Ольга Серебряная о новой старой жизни северной столицы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Рыночные цены на электроэнергию в России выросли за последний месяц почти в полтора раза. Только в минувшую пятницу они на какое-то время оказались на четверть выше уровней накануне. Кроме аномальной жары, какие еще факторы стимулируют рост цен на электроэнергию в стране и каковы его возможные последствия для потребителей? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Потребление электроэнергии в крупнейших по численности населения регионах России к началу августа возросло почти на 10% к прошлогоднему уровню. Плюс сказались внеплановые остановки крупных энергоблоков на некоторых станциях, сообщения о которых тут же отражались на ценах свободного рынка электроэнергии в стране. Например, на Калининской атомной станции, электроэнергия которой потребляется в основном в центральных регионах. Из Москвы аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Перечисленные факторы, безусловно, влияют на уровень цен на свободном рынке. И я бы тут еще расширил. В принципе, лето и июль-август считаются месяцами, когда производится больше всего ремонтов в энергосистеме, ремонтов как на электростанциях, так и в сетях. Отключаются какие-то сети, блоки выводятся в ремонт, и это все приводит к тому, что цены растут. Плюс к этому, естественно, станции в такую жаркую погоду чаще выходят из строя, как случай, который произошел на Калининской атомной станции, как сегодня с утра отключился тоже блок аварийной защиты на Ленинградской атомной станции. Плюс также из-за жары в этом году в Волжско-Камском бассейне, который вырабатывает очень большое количество электроэнергии в европейской части России и дешевой электроэнергии, там наблюдается очень низкая водность. И в пятницу Росгидро сообщило о том, что Волжская ГЭС, последняя ступень каскада и самая крупная станция в этом каскаде, встала на минимальный уровень пропуска воды через свою плотину. То есть она вырабатывает еще тоже меньше электроэнергии, что тоже приводит к росту цен. И мы наблюдаем, что в июле этого года цена на электроэнергию достигла максимума с начала. То есть в зимние месяцы цена была меньше, чем в летние, что наблюдается достаточно редко.
А насколько нынешние цены выше прошлогодних в это же время года?
В июле этого года цены на электроэнергию практически на 50% превышают уровни предыдущего года. И также они намного выше, чем уровни 2008 года, то есть до кризисного периода.
В России единая энергосистема, объединяющая большинство регионов страны. В какой мере электроэнергия, произведенная, например, на станциях в Сибири, могла бы заместить ее временную нехватку в центральных и других регионах европейской части? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Александр Селезнев.
Несмотря на то, что действительно энергосистема у нас единая, выделяют две основных зоны. Первая энергозона – это энергозона Европы-Урала, в которую входит, собственно говоря, Европа, южная часть России, уральская часть. И вторая крупная энергозона – это энергозона Сибири. Несмотря на то, что они действительно между собой связаны и теоретически, к сожалению, текущее развитие сети пока не позволяет в полной мере это осуществить, потому что в текущей конфигурации пропускная способность между энергозонами Сибири и Европы, она очень-очень ограничена. Более того, даже несмотря на то, что действительно перетоки существуют между Сибирью и Европой, доставка электроэнергии на такие большие расстояния чревата очень большими потерями, что, соответственно, увеличило бы цену этой электроэнергии.
Но в российской электроэнергетике действуют и межрегиональные генерирующие компании, станции которых находятся в разных регионах. В какой степени они могут восполнить временное сокращение выработки на станциях своих конкурентов? Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Рынок действительно открывается, уровень электроэнергии, которая продается по свободным ценам, растет, и действительно конкуренция на энергорынке повышается. Но все равно еще того количества мощностей, которые есть в системе, их не хватает для того, чтобы без повышения цены значительно заместить выработку той или иной станции, которая вышла из эксплуатации. И эти повышения цен, они отражают реальные затраты компании на замещение выработки тех или иных станций. Если бы это все регулировалось искусственно, то станции бы зачастую работали бы в убыток и не могли бы отбивать те затраты, которые они несут в связи с тем, что они должны увеличивать внепланово свою выработку. А рыночные условия, они именно позволяют этим компаниям полностью окупить свои затраты, что очень важно.
Нынешний скачок рыночных цен на электроэнергию никак не отразится на населении, для которого действуют фиксированные тарифы, но может на промышленных предприятиях, которые теперь в рамках реформы отрасли обязаны покупать на свободном рынке уже 80% необходимой им электроэнергии. Точнее, отразится на их конечных ценах. Александр Селезнев, компания «Уралсиб Кэпитал».
В отношении промышленных предприятий, которые в общем и целом покупают часть электроэнергии по регулируемым ценам, а часть по свободным, конечно же, данный скачок будет иметь определенное влияние. Напомню, что в первом полугодии у нас было 60% либерализации рынка, 60% покупало по свободным ценам. В втором полугодии с 1 июля у нас уже 80%. Стоит отметить, что помимо скачка сейчас в условиях высокой температуры, подобные же высокие цены наблюдались и зимой, в январе, начале февраля, что было в общем и целом связано с аномально холодной погодой. В общем и целом, я не ожидаю, что цены на том уровне, на котором они есть сейчас, продолжится очень долго, поскольку в первую очередь это связано с одной стороны с очень жаркой погодой, а с другой стороны ремонтная кампания, которая, как правило, к сентябрю или ближе к октябрю она заканчивается. Соответственно, цены должны скорректироваться в условиях, когда спадет жара и закончится ремонтная программа. Но в любом случае, по этому году затраты промышленных предприятий, они будут выше, и, в принципе, не исключено, что промышленные предприятия постараются каким-то образом переложить данную нагрузку на, конечно, потребителя.
Текущие рыночные цены на электроэнергию более чем наполовину превышают уровни на тот же период в прошлом году.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Нидерландах в преддверии нового учебного года политики поставлены перед неожиданной дилеммой. Что важнее, высокая успеваемость в школах или межэтнический диалог с детством? Как показали результаты недавно опубликованного исследования университета Маастрихта, в школах, где этническое многообразие зашкаливает, успеваемость хромает. Неутешительные новости для чиновников образования, которые потратили миллионы евро на борьбу с этнически однообразными школами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Министерство образования ежегодно выделяет по 1,5 миллиона евро на борьбу с этнически гомогенными школами. В некоторых районах Амстердама, например, семьи прикрепляются к определенным школам в зоне своего почтового индекса, чтобы в классе были представлены все этнические группы, эту зону населяющие. В других городах школы получают субсидии на реконструкцию и ремонт зданий только в том случае, если принимают ребят из соседних дворов. Существует даже ассоциация родителей коренных голландцев, которые по собственной инициативе разбавляют своими детьми школы с высоким процентом иммигрантов. Все эти меры не способствуют повышению ученической успеваемости, говорит автор нового исследования в области этнического многообразия в общеобразовательных школах, профессор университета в Маастрихте Яап Дронкерс. В Нидерландах мы часто употребляем выражение «белая школа» и «черная школа», имея в виду процент учащихся в школе детей иммигрантов. Я считаю, что важнее классифицировать школы по количеству различных этнических групп. Есть школы, где таких групп в одном классе очень много – турки, марокканцы, выходцы из бывшей Югославии, русские, индонезийцы, латиноамериканцы. Это пример школы с высоким уровнем этнического многообразия. В то же время существуют школы, где в одном классе учатся, например, только коренные голландцы и турки. Это пример школы с низким уровнем этнического многообразия. Согласно результатам исследования, успеваемость учеников в школе первого типа с высоким уровнем этнического многообразия, как детей автохтонов, так и детей мигрантов, существенно ниже, чем в школах, где количество этнических групп ограничено. Рассказал Яап Дронкерс в интервью нидерландской радиокомпании NOS. Исследование Дронкерса основано на данных программы международной оценки учеников Program for International Student Assessment, PISA, которые собираются каждые три года в странах Организации экономического сотрудничества и развития среди учеников, достигших 15-летнего возраста. Дронкерс ограничился данными о результатах тестирования по чтению на государственном языке из 15 стран, в основном Западной Европы и Австралии и Новой Зеландии. В этих странах среди учеников проводилось наиболее подробное анкетирование о происхождении и образовательном уровне их родителей. Нидерландский ученый, в частности, пришел к выводу, что наличие в классе большого числа детей выходцев из мусульманских стран отрицательно влияет на успеваемость других детей-мигрантов в этом классе, но никак не влияет на успеваемость детей коренной этнической группы. В целом, дети из мусульманских семей демонстрируют более низкие результаты тестирования по языку, и эти результаты, по данным ученого, никак не объясняются социально-экономическими причинами. Отрицательным фактором для успеваемости детей коренной этнической группы оказался высокий процент в классе детей иммигрантов из других западных стран. Наличие в классе детей из азиатских, не мусульманских стран, наоборот, способствует повышению успеваемости среди детей-автохтонов. По мнению автора исследования, для дальнейшего изучения влияния этнического состава школьного класса на успеваемость контрпродуктивно измерять процент детей-мигрантов. Необходимо брать в расчет происхождение мигрантов. Отставание детей-мигрантов могут помочь преодолеть как раз этнически гомогенные школы, с которыми теперь так модно бороться, говорит Яп Дронкерс. В этнически многообразных классах как ученикам, так и учителям приходится тратить больше времени и энергии на преодоление различий, налаживание мостов между этническими группами. И происходит это в ущерб учебному процессу. Простой пример. В классе, где много учеников турецкого происхождения, мальчику-турку проще найти товарища, с которым он будет вместе выполнять домашнее задание, чем ученику из Латинской Америки. За неполиткорректные результаты исследования профессор Яп Дронкерс подвергся довольно жестокой критике в нидерландской прессе. Апологеты так называемых смешанных школ напомнили ученому об успешном опыте преодоления сегрегации в США, а также о том, что нельзя под этническим происхождением понимать вероисповедание ученика. Сегодняшним детям в любом случае придется жить в этнически многообразном обществе, и хорошо, если опыт межэтнического общения они приобретут со школьной скамьи. Однако, по мнению Дронкерса, навязывание межэтнической дружбы может лишь разобщить этнические группы и увеличить платформы для взаимного неприятия. Если мы сделаем выбор в пользу межэтнических контактов, то нам нужно будет придумать, что же делать с плохо образованными группами мигрантов, говорит Яп Дронкерс. Если же мы сделаем выбор в пользу лучшей успеваемости среди детей мигрантов, то как бороться с реально существующей дискриминацией мигрантов на европейском рынке труда? Перед нелегким выбором поставил европейских политиков нидерландский социолог Яп Дронкерс. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о росте смертности из-за пожаров в России, о наводнении в Польше, Чехии и Германии, о возобновлении судебного процесса по так называемому второму делу ЮКОСа, о задержании журналиста «Новой газеты», 65-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки и экологической ситуации в Мексиканском заливе. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Торф прогорает на глубину 1.5-2 метра. У нас есть шанс.
Я со вчерашнего дня здесь. Совершенно не меняем уже состояние.
Обрушившийся на Литву в корне выворачивал деревья, срывал крышу домов, погибли...
Мы осуждаем насилие, которое привело к этому трагическому происшествию.
Она пришла на выручку народам Южной Осетии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.